Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:09, понедельник, апрель, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Баллы пробки в Москве, минус 3, ощущается как минус 9, осадки. Снега. Я правильно понял, что Обама начал качать режим в США? Успехов и побольше потерь с каждой стороны, пишет Алекс Поляков. Овечкин красавчик, пишет Виктор Пурича. С Новым годом, Алексей, пишет Светлана, и вас. С Новым годом, Светлана, и вас. Так и хочется с Новым годом поздравить, пишет Андрей. Ну что, тема для разговора — это снег и Овечкин, пишет Василий. Абсолютно верно. 3 балла пробки в Москве ощущается как 7, пишет Кантимир. С Новым годом, пишет Монстр. Доброе утро, елки наряжаем, пишет СВ. В смысле наряжаем? А мы что, разрядили, что ли? Ёлки всегда должны быть заряжены. Вы не знаете, что ли это? Доброе утро, Алексей, пишет Кокс. Доброго весеннего утра, пишет Юрий. Здравствуйте, зима вернулась, пишет Ренни. Доброе утро, пишет Елизавета. Вместе, ови, 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 пишет Давид. Крепче за баранку держись, шофер. Это пожелание для тех, кто поставил летние шины и решил сегодня поехать, пишет Денис. Не знаю, с летними шинами это связано или нет, но Парк Победы, есть такая станция метро, туда в переход влетел, ну, на газели какой-то водитель. Какой-то шофер на газели влетел туда. Без жертв обошлось. То есть это было в такое время, когда никого особо в переходе в этом нет. Вот, ну он туда вот каким-то образом попал. Наверное, немножечко у него машина не тормозила или что-то в таком роде. За чайком заехал, пишет Владимир. Что с лицом, любители летних шин, пишет Александр. А вот знаете что, Александр, самое интересное? Я думал, наверное, в метро сегодня будет народу очень много в связи с тем, что такая плохая погода и все такое. А в метро свободно почему-то. Ну, во всяком случае, вот я ехал очень свободно. Это тот случай, когда места есть, чтобы посидеть, а ты думаешь, ну, сидеть или постоять уж ладно. Вот так вот. Или постоять уж ладно. Потом такой стоишь, думаешь, ну, что стою-то, ладно уж, посижу тогда. И посидишь немножко. На Парке Победы газелист заснул за рулем, сказали в новостях. А, ну, ладно, тогда доброе утро. Свалил из Москвы в Сочи, но тут же тут тоже не сильно жарко, хотя и снега нет, пишет рука-нога. Говорят, уснул. Каникулы, людей и нет, пишет Алексей. Каникулы? Какие каникулы? Сейчас каникулы? Я просто не в курсе, а какие каникулы сейчас? Сейчас весенние каникулы? Хорошо, что есть каникулы летние, зимние. А? Лёха, а как же глыба современной поэзии Паша Техник, пишет 506-й. Паша Техник умер. Кстати, у нас еще одна тема. Смотрите, снег, Овечкин, его рекорд, вечный рекорд Овечкина, и Паша Техник умер. У людей из-за снега депрессия, сидят дома, пьют какао под пледом, пишет Александр. Толстеют, значит, да? У Павла интересное такое, вот он фотографию делает, у него такое ощущение, Италия какая-то заснеженная за окном. А я так понимаю, это Подмосковье. Кто такой Паша Техник, пишет Владимир. Паша Техник, как вам сказать? Если бы я был рэпером, я бы сказал, это наше все. Доброе утро, Алексей, с днем рождения, пишет Артур. Спасибо большое, что не забываете. Да, хорошего, американцы вырастили хоккеиста, мы рады, пишет Роман Викторович. Сразу видно, что Роман Викторович, так сказать, не собирается с нами вместе радоваться. Легенда, пишет Миша Николаев. С Благовещением, пишет слушатель. 500 килограммов взрывчатки из Прибалтики через Белоруссию в Россию везли, пишет Василий. И не довезли. А Паша Техник умер в один день с Куртом Кобейном. Легенда, пишет Юрий Воробей. Доброе утро. Ну, вообще, на самом деле, это Курт Кобейн умер в один день с Пашей Техником, просто чуть раньше. Давайте будем откровенны. Доброе утро, Овечкин молодец. В Европе и в прочей Канаде его бы давно запретили бы, пишет Василий. Ну, так и я не поняла, что все так убивались в комментах по умершему наркоману, пишет Алина Гараева. Ну, как вам сказать, он блаженный был. Он блаженный был, чего-то. Я тоже зашел в комментарии, смотрю, там люди, это что, великий ученый или что-то такое? Он блаженный был. Ну, как вот, знаете, у нас могут, значит, храм, например, ну, в народе называть в честь какого-то блаженного, который по Красной площади ходил, Василия, да? Храм называется не Василия Блаженного вообще-то, да? А вот решили называть, что вот в народе так, храм Василия Блаженного, и вы знаете его. Поэтому Паш Техник, кто такой? Да блаженный. Блаженный — это такой человек, вот, ну, абсолютно, что попало у него всегда было. Поэтому к нему так и относятся, к нему нет зла, вот я вам так скажу. В большинстве своем к нему люди не испытывают какого-то негатива, зла и так далее. Почему? Потому что вот он блаженный был. Вот. А Высоцкий тоже не трезвенник был, однако почитаем и по сей день, пишет Василий. Ну, Высоцкий не был блаженным. А Паша Техник умер, а Вова Техник продолжает исполнять обязанности президента Украины, пишет волосатая статуя. Да, есть уже картинки, что жизнь ты забрала не того наркомана. Вот. Включайте, пожалуйста, свет на трассах, туман, снегопад, видимость 100 метров, а вы лампочки экономите, пишет Денис. Да не, они ничего не экономят, это автоматическая история. Угрецкий резко нашелся русский след. Вот так и надо. Скоро и на Украине все внезапно вспомнят. Правда, перед этим, видимо, хоккей запретят, пишет Василий. Что сказать по поводу Грецки? Много было спекуляций, что у него, значит, родственники украинцы. А оказывается, дедушка русский. А раз дедушка русский, значит, все русские. Все, поехали дальше. Доброе утро, а вы знали, что если набрать на телефоне, там, а затем, то можно будет послушать сводку от информбюро времен Великой Отечественной войны за текущий день. Классно сделали, пишет Евгений. Не знал, Евгений, надо проверить, потом скажу. А, так, Василий пропагандировал Бога, Паша наркоту, пишет Валерий. Да, да, согласен, согласен, есть такой момент. Ну, что поделать. Слышал, популяризировал наркотики всякие среди молодежи, пишет малыш, футболист. Ну, в целом он популяризировал среди себя, по большей части, насколько я понимаю. А среди молодежи, ну, не знаю, если можно популяризировать таким образом каким-то. Ну, какой эффект на меня производил Паша Техник? Я на него смотрел и думал, нет, наркотикам нет сразу. Понимаете? Ну, не знаю. Я уже не был, конечно, молодежью, но вот я смотрел на Паша Техника всегда и думал, о, наркотики точно нет. Точно нет. 100%. Просто это страшный человек. Поэтому, кто знает, кто знает. Может быть, он за други своя положил свою жизнь, понимаете, в борьбе с наркотиками, так сказать. Вот. Но он боролся другим методом. Он, во-первых, их хотел все уничтожить, поглотив. А во-вторых, он хотел, чтобы мы все видели, как не надо. То есть он решил идти по таким контрпримерам. Знаете, когда приезжает дядька и говорит, я вот пью, Лёшка, а ты смотри, не пей. Я вот дурак, курю, а ты смотри, не кури. Может, и у Паши Техника была такая же логика. Я вот, смотрите, ребята, убиваюсь, вы так не делайте. Вы лучше бегайте, лучше спортом занимайтесь. Вот за Овечкиным следите, в хоккей играйте. Вот. Это все-таки какая-то... Какая-никакая работа для стоматологов, да, им тоже семьи кормить. Он всеми силами утилизировал наркотики, спасая молодых, пишет Александр. Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган, пишет Дмитрий. В России до сих пор разрешено для себя, само государство пособничает в употреблении благодаря таким законам, пишет Сергей. Понятно. Все, что я знаю про Паш Техника, я знаю против своей воли, пишет Сергей. Вот видите, поэтому мне кажется, это проект, который должен был научить нас, что ни в коем случае, каким бы путем мы ни пошли в этой жизни, нельзя идти таким путем, которым шел Паша Техник. Но обратите внимание, я не собирался говорить про Пашу Техника, я собирался говорить про Овечкина, его рекорд, а вы все говорите про Пашу Техника сплошь. Давайте про Овечкина, его рекорд поговорим в конечном счете. С Пашей Техником все понятно. Вот. Так что, что уж тут. Мы так договоримся, что канонизируют скоро Пашу Техника и Моргенштерна, пишет Василий. Моргенштерн еще не умер, Василий, во-первых. Во-вторых, Моргенштерн неблаженный. В-третьих, мы не можем до этого договориться, мы не паства. Вот. Овечкин красавчик, пишет 506-й. Да. Овечкин красавчик. А что, никто не будет спорить даже и говорить, что нет, Овечкин не красавчик, чего вы радуетесь, вот это все в таком духе. Я-то приготовился, понимаете, я приготовился к сражению, к этому информационному, а никто не хочет сражаться, я так понял, все согласны, да? На улице Дмитриевского авария, «Лада», «Двенашка» догнала фургон каршеринга. «Лада целая стоит, у фургона бампер сломан», пишет Александр. Ничего себе, «Лада двенашка» догнала фургон каршеринга. Прямо взяла из прошлого, переместилась и догнала. Это, видимо, где-то какой-то чокнутый профессор и парнишка на скейтборде решили переместиться во времени и неудачно выбрали площадку. Вот, выбрали улицу Дмитриевского. Что за улица? «Овечкин уже магнит рекламирует», пишет Фуко. Вот. А куда делся Сидни Кросби? Он же конкурировал с Ови когда-то, пишет Соленёнок. Не знаю, куда-то. Вот. А если плевать на хоккей, стоит стыдиться, пишет Александр. Нет, не стоит стыдиться, Александр. Но смотрите, у меня для вас есть вообще супер-супер информационный ход. Смотрите. Но для этого мне должны написать, Александр. Вам плевать только на хоккей или вам плевать, например, еще и на бокс? Спрашиваю абсолютно серьезно. Вам плевать только на хоккей или вам плевать и на хоккей, и на бокс? Мне просто интересно. Для себя. Бокс люблю, пишет Александр. Ну, тогда не знаю, Александр. Тогда отстой, конечно. Ну, ладно, давайте попробуем так. Смотрите. Недавно наши, в кавычках, братья-не-братья, значит, очень много спекулировали на тему того, какой у них потрясающий бокс, и какой замечательный усик, и как он хорошо боксирует, и как его поддельный пояс привезти надо в Белый дом. Смотрите, Овечкин, в принципе, играет там, да, в команде, которая называется Вашингтон Кэпиталс, да, ну, как бы, круче не бывает. Уже с ним глава ФБР вчера встретился, все. Все его знают, Трамп его знает, все знают. Хоккей более такой, сказать, ну, не знаменитый, что ли, вид спорта, а вид спорта, который больше народу смотрит, болеют и так далее. Фан-база больше у хоккея, чем у бокса. Это как бы всем известно. Поэтому все, мы затмили все победы, значит, в боксе и во всем остальном. Чужие, у нас есть Овечкин, и нам нужно только об этом и говорить 24 часа в сутки. На самом деле это очень правильно. Вот такая идея, Александр. Хотя, в принципе, мне тоже, ну, как бы, хоккей этот, я не знаю, я, например, не смотрю. Мне, например, неинтересно. Но суть-то не в этом, суть-то в другом совершенно. Так это наша мягкая сила, что не так, пишет Павел. Правильно. Вот. Украина уже орет, что грецкий украинец, и Овечкин тоже, пишет Сергей. Да, Александр Вивчеренко, да? Правильно? Александр Вивчеренко. Грецкий, по поводу грецкий... Он уже сам сказал, что у него дед был русский, поэтому как бы тут можно спорить сколько угодно, дед был русский, все, расходимся. На Украине могут говорить все, что угодно. Овечкин настолько крутой, что канадец вспомнил русские корни, обычно вспоминают украинские, пишет Алекс Поляков. А если нет украинских? Сплевать на спорт по телевизору, пишет Новиков Максим. Это когда Усик выигрывает, мы говорим, плевать на эти победы, кому нужен этот спорт, это ничто, мы на это не обращаем внимания. Когда побеждает Овечкин, мы выходим и говорим все дружно. Это очень важно, это наша мягкая сила. Вот, Овечкин красавчик, и все. Вы поняли или нет? Вы логику, самое главное, уловили или не уловили? Все, вперед, русские мы сделали это, мы все годами пытались это сделать, и наконец-то мы сделали, каждый день мы приближали этот день как могли, мы поддерживали нашего Ови, Александр, вперед, Саша, русские, ура! Все, вот как надо. А вы говорите, ничего не понимаете. Честно, не понимаю, в чем заслуга России перед Овечкиным и почему мы так рады. Кто его сделал как хоккеиста? Только тезисно, но кроме русского духа, пишет Роман Викторович. Конечно же мы. Он начал играть всего лишь в 2005 году в НХЛ. Конечно же, как хоккеиста, как спортсмена, его воспитали здесь. А потом уже его подписали в НХЛ, когда он здесь уже был хорошим спортсменом. Чего вы спрашиваете глупости свои? Конечно. Это во-первых. Во-вторых, мама поздравила Александра прямо там, на всю Америку, с огромного вот такого вот экрана, по-русски, говорит, Саша, поздравляю, туда-сюда. Ну, ребята, ну, строит человек дом под Истрой, ну, что вы начинаете? Вы что, вы куда? Я же вам говорю, я готовился. Вы даже не пробуйте, даже не пробуйте. Нет, лучше сразу откажитесь от этой идеи, это бесполезно. Овечкина сделала «Динамо», а он сказал, что это победа русского хоккея, пишет Александр. Вот, правильно, так и надо. В московском «Динамо» он играл сначала, пишет Георгий. Вот там-то школа и закладывалась, а дальше он просто эту школу реализовал. Конечно, да, реализовал в Америке, ну и что теперь, что реализовал в Америке, правильно? Но школа, да? То есть, как на коньках стоять, как клюшку держать, как двигаться. Все, это, конечно же, в «Динамо» закладывалось. Это 100%, нет никаких сомнений. Конечно же. Эти тренеры, они сейчас закладывают эти основы. Это потому что школа русского хоккея самая лучшая. Потому что вообще все самое лучшее в мире, оно из России. Смотрите, балет, смотрите, хоккей, смотрите, гиперзвук, космос, а ядерная энергетика. Все это от нас, все это русские дают миру. Что вам еще нужно? Что вам еще нужно? Серьезно, дом под Истрой, пишет Виктор. Черт знает, не знаю, Виктор, все говорят так. Вот. Спонсор сегодняшнего эфира «Динамо», пишет Юрий. Ну, что поделать, если «Динамо» воспитали Овечкина? ЦСКА воспитали, я бы ЦСКА хвалил, что я могу. Вот. А американское гражданство детей триггерит же, пишет Наталья. Ой, ну гражданство там дается по рождению, просто вы бы поехали сейчас, ну сейчас не знаю, по-моему, отменили этот закон, вы бы поехали отдыхать, раз родили, вам дали бы это гражданство, вы бы никуда от него не отвертелись, не делись. Все, не надо спекулировать на этой теме. Русский хоккей – это хоккей с мячом, пишет Юрий. Правильно, Юрий, правильно. Ну видите, с шайбы получил больше развития, так скажем, в мире. Так, ничего себе, что вы еще в хоккее разбираетесь? Не, абсолютно, Сергей, абсолютно не разбираюсь. Просто разбираюсь в том, где и когда и кого надо хвалить, а где, когда, кого хвалить не надо. И пытаюсь научить вас, и все. Все. Даже если вы никогда не слышали ничего о хоккее, и вы не знаете, что такое клюшка, и не понимаете, в какой команде, где играет Александр Овечкин, это не имеет никакого значения. Важно другое. Русский человек стал самым лучшим хоккеистом в этой их американской НХЛ. Навсегда, понимаете? Вы скажете, ну как, про Грецкий тоже говорили, что навсегда. Ну а сколько лет его держался рекорд? Лет 20-25 держался. То есть, в принципе, навсегда. Мы можем с вами теперь, благодаря Александру, спасибо большое, Александр, спекулировать на этой теме, мы так полагаем, лет 20, понимаете? А Овечкин побил рекорд, но еще не установил, но установил, ты чё?
Он может еще играть.
А, ты имеешь в виду, он может продолжать? Конечно! Во-первых, он будет еще продолжать. Во-вторых, уже сейчас мы можем примерно представить себе, что лет 20-30 мы будем с вами спекулировать на этой теме. Типа, раз нам что-то начинают рассказывать, там, НХЛ, не НХЛ, там, финны играют, там, мы такие, подожди, кто самый лучший вообще хоккеист всех времен и народов в НХЛ? Ну-ка, давай, вот так вот. Не, ну ты давай, вот так вот. Не, давай. И там какой-нибудь раз там, вот, Усик там побил какого-то. Мы такие, ой, ну, бокс, мало интересно. Ты скажи, кто самый лучший хоккеист в мире всех времен и народов? Ты вот скажи. Я тебе подскажу, смотри. Овечкин. Овечкин, понимаешь, ну такое дело. Русские лучшие в хоккее навсегда. Forever and ever, понимаешь? Навсегда. Нет никаких сомнений. Да, сегодня, может, проиграли, завтра, может, победим, а может, еще что-то. Какая разница? Все равно русские самые лучшие в хоккее. Это же очевидно. Вот, понимаете, вот кто самый лучший в футболе? Вот скажите, кто лучше всех в футболе? Кто лучше всех в футболе? Вы, наверное, скажете такие, думать будете, а потом такие, да Бразилия вообще. Хотя Бразилия уже, я не знаю, давно, по-моему, нормально не играет. Пеле, мне говорят, Пеле, вот правильно. Сейчас будете, кто-то Пеле скажет, кто-то Марадону скажет, да, Аргентина. Ну, серьезно. Кто умный, тот скажет, Яшин. Такие, ах ты ж ты. Да, я. Ага. Яшин, во-первых. Во-вторых, единственный, кто на воротах, да, стоял. То есть вратарь, который получил золотой мяч. В-третьих, Динамо. Опять. Подумайте над этим. Костя Дзю, школа бокса. Саша Овечкин, школа хоккея, пишет Алексей. Ну, там Тим что-то не очень хорошо выступил последний раз. Ну, ладно. Подождем 20 лет, чтобы потом другой русский перебил рекорд, пишет Андрея. Вы открыли ящик Пандоры, пишет Алексей. Да, это я, Алексей, вы другой. Вы ко мне обратитесь. Да, наверное, отчасти, но вы поняли, о чем я. Ну ладно, допустим, у вас не возникает в голове, что самый лучший футболист всех времен и народов это русский Лев Яшин. Допустим, у вас не возникает в голове, я не знаю по какой причине. Наверное, потому что вратарь, вы скажете, и так далее. Но все, про хоккеиста лучшего всех времен и народов у вас не должно возникать даже вот заминки никакой, ни секунды, понимаете? Все. Я всех вас призываю теперь начинать на этом наживаться, так сказать, и спекулировать. Вы имеете право на это. Русский, вперед. Все, 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Жена Анастасия, дети ходят в русскую школу, а с учетом того, что русские вратари самые крутые в НХЛ, то шанс обогнать стремится к нулю, пишет Алекс Поляков. Так, интересно, а кто ближайший к Овечкину по забитым шайбам, пишет Денис. Уэйн Грецки. Наконец-то в моду войдет фигура мужчины с пузиком. Можно будет чуть реже в спортзал ходить и чуть чаще пиво пить, пишет Василий. А в смысле, почему? На улице вертолетчиков авария. Фургон Ford Transit догнал Kia Rio. Оценить ущербность Kia Rio не представляется возможность, пишет Александр. Нет, ущербность Kia Rio оценить мы можем всегда с вами, друзья. Когда хотим другой автомобиль, но покупаем все равно Kia Rio. Но в целом понятно, спасибо. Уже не перебьют, сейчас хоккей другой, высокотехнологичный, ставить рекорды сложнее. Ови легенда в таких условиях закрепится навсегда, пишет Александр. Любопытно, что у Грецки 894 шайбы за 1487 игр. А Овечкин побил рекорд в 1487 своем матче. Вот видите как, видите? Грецки осталась одна шайба до рекорда Овечкина, пишет 506-й. Грецкий может побить рекорд Овечкина, да. Да, советская школа много великих хоккеистов дала. Чем хуже, Харламов, Третьяк или Петров, пишет Юрий. Для нас ничем, но для мира, конечно, самый крутой Овечкин. Понимаете, это какое дело. А, мне присылают фотографии Овечкина. Типа он с пузиком. Теперь ждем, что от Ови абсолютный рекорд по голам, еще 49 шайб, пишет Александр. Почему Овечкин не побил рекорд на день позже? Получилось бы аккурат в мою днюху, пишет Саша. Саша, не в мою, а в мой днюху. Почему? Потому что мой день рождения, да? В мой днюху. Даже так, в мой днюх. Надо говорить. Из действующих игроков Сидни Кросби, 622. Гола без шансов, ровесник Ови, пишет Андрей. Врачи наши помогают азиатам. Вот это реальная тема. А палкой по резиновой котлете лупить невелика премудрость, пишет Джонни. Врачи наши помогают азиатам. Каким азиатам наши врачи помогают? Это первый вопрос. Второе. По поводу палкой по резиновой котлете лупить невелика премудрость. Это если бы украинский хоккеист победил бы, я бы с вами согласился, что палкой бить по котлете резиновой – это невелика премудрость. Знаете, там этими перчатками по башке друг другу колотить, как дебилы в ринге стоять. Это одно. А тут же Саша победил, ну, русский хоккеист Александр Овечкин. Ну вы что? Конечно, это очень сложно, это невыполнимая задача. Это совершенно при той технологичности хоккея, который сейчас есть, при тех сложностях, которые возникают. Это недостижимый рекорд, это нечто потрясающее. Это все признают. Это гениальный, выдающийся, потрясающий суперталант. Ну, то только русский человек мог добиться таких результатов в хоккее, больше никто. Даже Уэйн Грецкий, именно потому что у него русские корни, добился таких результатов в хоккее. Вы же сами понимаете, это должно быть абсолютно ясно, это очевидно абсолютно. А вот. Слушатели, наверное, про помощь Бангкоку, пишет Наталья. Наверное. Очень рад за Овечкина, но есть вероятность, что еще о чем-нибудь сегодня поговорим, пишет Иван. А, ну да, да, да. Но отбивки нет. Чё? Ну, все испортили, все испортили, все испортили. Мы поговорили про Овечкина, и самые душные из нас захотели поговорить о чем-то другом. Но мы, как учителя в школе, которые не знают, что им ответить или что делать, они обычно говорят так: ну вот, в следующий раз ты нам и расскажешь, мол, такое-то, такое-то, нам и расскажет, почему так да сяк, подготовит реферат на эту тему. Такой хитрый ход, когда сам не знаешь, что ответить. Кто мне писал, что мы о чем-то там должны поговорить? Так, очень рад за Овечкина. Это был Иван. Иван, давайте, ваш выход. Давайте, о чем будем говорить? Тут темы какие предлагаются другими людьми? Паша Техник, ну, мы уже поговорили про Пашу Техника. Овечкин, понятно. Плохая погода в Москве. Еще вот такая тема предлагается. Согласна, лечить людей, кормить людей, оказывать другие услуги — святое дело, а этот рекорд бесполезный, тешит тщеславие, пишет Алина Гараева. Нет, Алина, вы не понимаете совершенно. Потому что лечить людей, помогать людям и другие дела хорошие делать — это сейчас миллиарды людей на планете делают такие вещи. Ну, пускай будут десятки миллионов. А рекорд такой один. Понимаете? Поэтому нет, вы не понимаете. Если бы это был американский рекорд, я бы с вами абсолютно точно согласился. Если бы это был какой-то канадец, мне было бы на него абсолютно плевать. Но поскольку это наш Александр Овечкин, я вам говорю, что это очень важно. А вы должны услышать меня наконец-то. Давайте про открытие дачного сезона. А какого дачного сезона еще, я не понимаю. А вот откуда они за неделю про снег знали? А, во, потому что наука, пишет Смит. А мы реально раньше играли в хоккей с замороженной картошкой, пишет Андреас. Ну, а потом стало очень дорого, правильно? Картошка очень дорого сейчас стоит. Новый хит из Башкирии, послушаем, пишет Антон. Не, не послушаем, не нравится мне, мне не нравится этот хит из Башкирии, не знаю, послушал я, что-то не понял. Когда наши спортсмены хотят выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, мы их осуждаем, а Овечкин, который выступает за американскую команду, восхищаемся. В случае рекорда на Олимпиаде весь мир тоже знал, что это русские, пишет Елена. Нет, неправда, Елена, потому что Овечкина никто не заставлял отказываться от флага и страны, от герба и так далее. Нет такого в НХЛ правила. На-на-на, на-на-на, Елена, не знаете, о чем говорите, а мы знаем, о чем говорим. В этом-то и прикол. В этом-то весь и прикол, ребята. Вот. Да, самое глупое занятие — это на двух длинных деревяшках по снегу бегать или на двух кусках металла по льду пируэты крутить. Вы шутите? Видели очереди в детские секции по хоккею? Это же отличная популяризация спорта среди молодежи, пишет Василий. Да просто не понимают люди, Василий. Просто не понимают. Они не понимают просто, понимаете? Вы-то хоть понимаете, а я понимаю, а они не понимают. Они вот про свои там добрые дела, давайте делать добрые дела, там, давайте кому-то где-то помогать, что-то там делать. Какое там что-то делать, я не понимаю. Какие добрые дела? Про цену за баррель не забываем, пишет Вегас Лас. А почему при словах «Черная пантера» многие вспоминают американский фильм, а то, что так называли Льва Яшина, не каждый знает, пишет Риборез. Ну, это вот все, вот эта американская культура на нас влияет, понимаете? А надо, чтобы не она на нас влияла, а мы на нее влияли, правильно? У нас гадкие адские самокаты вчера открыли сезон. Бесит уже, пишет J23. Да как они открыли сезон? А, у вас это, в смысле, не в Москве, да? То есть, потому что в Москве я не знаю, как на самокатах ездить. Но сейчас интересная картина. Вот эти самокаты все, их выставили же на улице. И велосипеды стоят под снегом. Очень интересно. Ну, наконец-то кому-то тоже не нравится эта новая песня, а я думал, я один такой, пишет Александр. Какая? Вот эта вот, которую там везде прославляют? Ну, а что она мне должна нравиться? Она мне не нравится, не знаю, не нравится. Не понравилась она мне. Мне вот нравится... Что? Да ничего мне особо... Да-да, спорт, он вне политики, пишет Дмитрий. Конечно, конечно, он вне политики, поэтому русский вперед. Насчет сводки информбюро, совинформбюро, на самом деле необычно, до мурашек, там все бесплатно, поэтому не реклама, социальный проект, пишет Екатерина, короткий номер. Да подождите, я не знаю, это мне надо проверить, Екатерина, а то я сейчас понасоветую, люди мошенникам позвонят и так далее. Ну, я верю вам, но мне надо проверить. А что за песня, пишет Фуко? Не знаю я, что за песня, что-то мне пытался мой товарищ поставить ее, я говорю, что ты мне это ставишь, мне неинтересно, не хочу слушать, все, поехали дальше. Все. Опять какая-то песня, непонятно. Ничего подобного, увидел сегодня один, видимо, заднеприводного, на заднеприводном же электросамокате, который четко пытался столкнуть его с места в горку, пишет Алексей. Овечкин крут, не стесняется того, что русский и на все экраны заявляет об этом, а спортсмены на Олимпиаде молчат в тряпочку и ничего не говорят, пишет Макс. Правильно, правильно, Макс, об этом и разговор. При всех сейчас заявить, что я русский, и посвятить свою победу всей России, это круто. Он же это на весь стадион в Штатах сказал. Молодец, пишет Лана. Правильно, а если учесть, что там миллиарды смотрели эту трансляцию. Ну, если не миллиарды, то сотни миллионов людей смотрели трансляцию. Весь мир содрогнулся от того, как Александр сказал слово «русские», понимаете? Вот вы... Опять мне говорите, зачем мы разговариваем на тему Овечкина? Я вам говорю, давайте следующую, и вы опять мне про Овечкина. Все те хитрые люди, которые пытаются, после того, как я завершил тему, подкинуть какой-то тезис, типа, я был неправ, имейте в виду, я не остановлюсь тогда. Иван, который писал, что нам нужна другая тема. Где она? Где ваша тема? Дайте быстро тему какую-нибудь, Иван. Критиковать может каждый. Дайте тему, пожалуйста. Давайте, ваша любая тема, вот любая. Которая нас сейчас вот, так сказать, заставит говорить об этом. Давайте, всех вместе. Пасха православная и католическая в один день, а Рождество нет, мало работали, USAID, пишет Захаров Сергей. Для меня больше уважения вызывают все наши силовики, борющиеся со всякой погонью, чем хоть 10 рекордов. Ови, пишет Ника. Ника! Непонятное противоставление. По типу того, что если Овечкин бы хуже играл в хоккей, у нас бы лучше работала полиция. Или типа из-за того, что он хорошо играет в хоккей, у нас плохо работает полиция. Это называется в огороде Бузина. В Киеве когда-то был дядька. Сейчас в Киеве дядьки нет. Вот. Это называется мух от котлет не отделить. Это, говорят, зерна от плевел. Понимаешь, не получается у тебя отделить. Вот у меня, у тебя, у нас. Вот. А вот Жириновский не предсказал рекорд Овечкина, пишет Дмитрий. Подождите, подождите, Дмитрий. Сейчас мы с архивами сверимся, посмотрим. Вот. Следующая тема. В Гаване запустили сборочный конвейер УАЗ с мощностью до 1500 машин в год, пишет Константин. Что сказать? Поздравляем. Это очень хорошо. Удобные, приятные в починке автомобили. Красивые, современные. А наши гимнасты отказались ехать на соревнования, когда некоторых из команды не допустили, пишет Лина. Да, что-то такое видел. Я не знаю, зачем они пытались до этого унижаться и туда изо всех сил попасть, а потом в итоге отказались. Ну, хоть так, хоть отказались в итоге. Зачем нам другая тема? Александру спасибо, гордимся и благодарим, пишет Настюха. Будем еще отмечать 1000 шайб, пишет Дягилев. Ну да, ну да. А тут что там с матчем КХЛ и НХЛ? Пока молчок, Юрий, пока молчок. Видите, движения нет у нас с американцами в дипломатических этих делах. Так, обозначили какие-то темы, но, видите, дальше-то не идет пока. Ну, будем посмотреть. Да. Так, так, так. Так, так. Тема дня – самогоноварение. Накидываем, пишет старый утконос. Ну, алкоголики старые, вам, конечно, все равно, все, что тут обсуждают, какие-то овечкины, шайбы. Вам вот лишь бы свои самогоны варить там и хвастаться. Потом раз, и ослепли все. Шучу, шучу. Если бы на Кубе с электроэнергией все бы было нормально, тогда вообще было бы хорошо, пишет Сергей. Так а есть перспективы для Кубы в конечном счете. Надо двигаться в этом направлении. Представляете, на Кубе сделать атомную электростанцию. Мы же можем, мы же можем. Таксисты сегодня цены подняли в 10 раз, пишет ДК. Из-за снегопада, ну, наверное, можно понять. Наверное, работает их мало. Скорее всего, переобулись многие на лето. Вот, собственно, и цены вам. А почему малые города России такие убогие, пишет Ренат. Ренат, какие малые города России убогие? Ну-ка, ну-ка, перечислите. Я был в многих малых городах России, мне они все нравятся. У меня не было ни одного города, который мне не понравился. Добрый день, как вы думаете, при зарплате в 70 тысяч рублей купить телевизор диагональ 75 дюймов за 170 тысяч рублей, это нормально или глупый шаг? Живет человек один с уважением, пишет Шихтец. Я даже предполагаю, какой конкретно ваш друг хочет купить такой телевизор. Что сказать вашему другу Шихтец, который живет один? Если ему в кайф, то почему нет? Единственное, что 170 тысяч, мне кажется, дороговато для диагонали 75, нет? Бывает и попроще по цене. Или можно рассмотреть вариант с, как его называют, проектором. Проектор. Подумайте, проектор. Посоветуйте вашему другу рассмотреть проектор. И место будет меньше занимать. Угу. И на глаза не будет влиять. Хороший проектор стоит намного дороже, пишет Владимир. Только OLED, но цена выше раза в три, пишет Андрей. Может, давайте про самокаты и изменения в законодательстве по ним, пишет J23. А что, все нормально с самокатами, повесили на них номера и так далее. Так, новостей с фронта нет, пишет Константин. Ну, таких, которые всеобщие бы обсуждались, по типу мы выбили врага из Курского приграничья, откуда мы его и выбили. Вот, или, например, мы освободили какой-то крупный город, пока сейчас таких новостей нет. Сейчас, я так понимаю, идут приготовления к каким-то большим делам в будущем, да? Поэтому наблюдаем, наблюдаем. В Сумской области начали села освобождать, пишет про Box Life. Но это, по сути, те села, за которые наши зацепились в тот момент, когда выгоняли из Курского приграничья врага, и поэтому, да, есть такая информация. В Москве надо привязать самокат к МОСРУ. В области нет, пишет 506. По поводу МОСРУ. Я знаю, что Яндекс, да, надо привязать, а другой я вот ездил, не надо было привязывать никуда. И поскольку мне нужно было быстро встать на самокат и поехать, а не долго полтора часа стоять возле него, какие-то МОСРУ регистрировать и, там, или другие РУ, я, соответственно, просто встал на другой самокат и уехал. Вот, может быть, когда-нибудь разберусь отдельно с вопросом регистрации через какой-то МОСРУ и так далее, но потом. Интересно, а таксисты переобуваются или тоже на летний гоняют, пишет Константин. Вот. А куда... Так, непонятно. По поводу передвижений, кого бы то ни было, куда бы то ни было, ко мне вопросов никаких не может быть. Это я по вопросу от Сергея. Сергей, это не ко мне. На хуторе уже неделю удар по Кривому Рогу разгоняют, но никто об этом... никто особо не повелся, пишет Александр. Ну, там пишут многие, в том числе и в благосфере, ну, как в России, особенно те блогеры, которые имеют непосредственную связь с Украиной, кто оттуда выходит, что там удар получился не очень удачный с точки зрения, там попали мирные под удар. Я посмотрел итоги разрушения удара, и там было заявлено вот это вот кафе, где собирались... ну, ВСУшники и так далее. Ну, там прямо четко между многоквартирными домами, вот этими, да, многоэтажками, вот стоит этот ресторан. Как сказано, в этом ресторане собирались вот эти вот все наемники и так далее. И четко этот ресторан уничтожен. То есть, наверное, если речь идет о сопутствующих каких-то вещах, то есть кого-то из людей там и так далее посекло или что, ну... Такое может быть. Такое может быть. Но вот когда ты смотришь визуально последствия уничтожения, собственно, вот объекта, в котором были ВСУшники и там наемники какие-то, и офицеры, сказали, натовские и так далее, то вот четко в него и удары положили. Прям четко в это здание. Ну, просто они сами снимают это здание и выкладывают. Я посмотрел. Потому что если бы речь шла о том, что, например, как-то накрыли квадрат некий, да, ну, нет. Там не накрыли квадрат, там прям четко в здание положили и четко это здание разрушили. Другое дело, что, может быть, осколки от этого здания, или, может быть, в здании были еще гражданские люди. Вот в чем дело, может быть. Это говорит о том, что нельзя ходить там с детьми, где есть военные, пишет Фуко. Ну, и еще это говорит о том, что ВСУшники всегда прикрывались и будут прикрываться детьми. Или ПВО, пишет Миша. Это говорит о том, что, да, так может из гражданских погибшие посетители ресторана, пишет Андрей, может быть, может быть. Так. Дворники что-нибудь чистят или видимость только создают, пишет Борщ. Борщ, со стихией бороться дворники не смогут, это известный факт, поэтому что-то они могут сейчас пытаться чистить, но это все равно ничего не даст. Ну, мы сами сделали из ресторана военный объект, пишет Конюх, в смысле мы. А, нет, здесь мы, здесь просто, ну, сами сделали из ресторана военный объект, да. Ну и отлично, пусть знают про точность, лишний раз не будут собираться, пишет 508. Да, но там, понимаете, противоположная сторона это стала подавать как удар по там мирному какому-то населению специально и так далее. Но судя по видео, собственно, разрушений зданий, там вот четко стоит здание, в которое нужно было попасть, и в это четко здание попали. Но, видимо, в этом здании помимо военных были еще и гражданские, наверное. Наверное, такая информация. Вот, ну, что сказать, ничего тут и не скажешь. Коммунальщики вообще-то стараются, хорош, пишет Стас Лока, это по поводу снега. Ну, это мы знаем, как вы стараетесь, кинуть нам под машину лопату очередную снега, чтобы мы ее раскатали. Знаем все эти ваши способы. Ну, ладно, я шучу, но просто это нереально, столько такое количество снега убрать, ни при каких раскладах. Все те люди, которые требуют моментально это все убирать, вот, это все те же самые люди, которые верят в то, что ливневки могут справляться с любым количеством воды, ну, и все вот в таком духе. А потом смотрят видео из Китая или из европейских каких-то стран, или из Испании, где просто смывает города, и молчат. И про ливневки не спрашивают на всякий случай. Ну, всякое бывает, понимаете. Поэтому необычное явление, вот снег в это время. Обычно он потихонечку сходит, как раз-таки за апрель. Но вот в этот раз по-другому. Говорят, и вот тут вот можно немножечко испугаться. Говорят, что последний раз вот такое, сначала все растаяло, а потом резко снег опять выпал. Знаете, когда было? В апреле 98-го. Вот так вот. Так вот сегодня я и прочитал. Читаю новости. Такой, последний раз такое было в апреле 1998-го. И холодок по спине, понимаешь? Это 98-й год, страшное время. Вот кто не знает, почему 98-й год – это страшное время, поздравляю вас, это прекрасно, что вы пропетляли, так сказать. Испанский блогер разгонял про кассетные боеприпасы гражданских, пишет Альманах. Не только испанский блогер разгонял, и внутри нашей страны много кто чего разгонял. Вот, поэтому как-то так. Судя по одному и тому же маршруту, в два раза такси подорожало, пишет Смит. Ну, а я... давайте так. Каждый раз, когда идет сильный ливень или внезапный снег у нас выпадает, или еще что-то, в общем, погодные условия становятся не очень хорошими, такси дорожает, правда? Давайте предположим, почему. И я так предполагаю, что часть таксистов прямо сразу отказывается от работы в этот день и говорит, я не поеду, и все. И просто не едут на работу, и просто идут отдыхают, потому что, а зачем им рисковать и ездить по этому снегу, льду и прочему, вот, колотить машину, и чтобы кто-то в них врезался. Можем спросить об этом у таксистов. Ну, у меня такое ощущение, что некоторая часть водителей такси, как только видят плохую погоду, ну, не по, не автомобильную, так скажем. Допустим, вот у них резина летняя стоит и так далее. Они вместо того, чтобы менять туда-сюда резину, просто говорят, ну и ладно, я не поеду. И не едут, и все. Соответственно, спрос остается как минимум прежним, а то, может быть, и больше, потому что люди со своих автомобилей еще вылезли, на своих не едут. А таксистов, как было, столько остается. Это первый вариант. Второй вариант. Люди не едут на своих автомобилях, но и в метро не хотят. Хотят с комфортом в такси доехать. Соответственно, спрос растет, а предложений количество столько же, сколько и было. Просто очень много людей захотели воспользоваться сегодня такси, потому что своим автомобилем пользоваться не будут. Вот такой вариант. Выхина Жулебина в порядке. И дворники, и техника с 6 утра носится, пишет Диван Адав. Так я сегодня вышел из подъезда, мне прямо лопатой, прям бежит с лопатой, под ноги мне этот снег прямо вот складывает, этот дворник. Прямо торопится показать, как он работает. По всем пунктам вы правы, пишет Дягилев. Спасибо большое. Сильно вырастает количество желающих, пишет Рука-нога. Ну вот все логично. Вы так вот посмотрели в окошечко, ой, такой снег, я на своей машине не поеду, возьму-ка лучше такси. И помимо вас так еще подумали пару миллионов человек. И поэтому такси стали дороже. Вот и все. Это как с доставкой. Обратите внимание, есть время, когда доставка стоит ничего, а есть время, когда доставка стоит очень дорого. Почему? Потому что в какие-то моменты вы все приходите домой, мы все приходим домой такие, ну что ж, пора заказать продуктов. Вот. И если бы мы это делали на час раньше, это было бы ничего не стоило. А поскольку мы это делаем ровно в час пик, когда огромный спрос, так оно и стоит денег, поэтому дорого, поэтому. Вчера таксист сказал, что многие не поехали на своих авто, потому что уже переобулись на летнюю резину, не стали рисковать. Ну вот. Если спрос растет, то надо отвезти всех за обычную сумму, а далее очередь. Так честно, нежели чем наживаться, пишет Роман. Роман, вы откуда мне звоните? Из какого? 85-го года, что ли? Я не понимаю. Без обид. Какое честно? Это бизнес. Это бизнес. Наиболее честный вариант вам тогда не ехать на такси, если вам жалко деньги, а спуститься в метро и доехать. Я говорю, я ехал в метро полупустом сегодня. По какой-то причине, не знаю по какой. Ну, полупустое метро. Сел, доехал. Не хотите тратить деньги? Ножками хоп-хоп-хоп до метро и поехали. Как хорошо, как хорошо. Есть еще автобусы. Странный вы человек какой. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, апрель, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. При чем тут таксисты? Они на цену не влияют. Цену устанавливает робот-агрегатор, пишет Теос. Правильно, Теос, правильно. 3 балла пробки в Москве, минус 3 градуса, ощущается как минус 8, осадки. Да чего они там почистили, пишет футболист. Только возле метро, остальное все в снегу, шел по каше, по дворам, ни одного дворника не встретил. Только возле метро вылезали халтурщики, второй день уже снег, идиот, пишет футболист. А чего вы ходите, я не понимаю, по выходным там, возле метро, я не понимаю, ошиваетесь. Вы что там делаете все, дома сидите? Дома сидите, сейчас я еще понимаю, люди на работу пошли, а вы вчера что ходили-то, куда вы все ходили, куда вас всех нес, известно это. Закладки ищут, да, точно, закладки, спасибо, Александр, закладки там ищут наркоманы, что вам дома не сидится, куда вы все едете в субботу и воскресенье, можно узнать у вас, интересно было бы понять. Ой, разнылись москвичи, все растает скоро, пишет 506, ой, это мне кажется что-то из частушек, ой, разнылись москвичи, все растает скоро, вот и что-то придумайте еще там, 506. Приветствую, Алексей, уверен, что обсуждали, но повторюсь, Саня молодец. Любим, ценим, пишет Иван. Конечно, обсуждали, Иван, конечно. Пытаемся найти хоть какую-то еще одну тему. Такого удовольствия от доставки продуктов на дом, как вчера, я еще никогда не испытывал, пишет Василий. Помню у бабушкино любимое... А, видимо, бабушкино. Любимое выражение. Ладно, мы по делам едем, они-то куда все поехали? А, это я знаю. Ладно, мы по делам едем. А они-то куда все поехали? Вот так. Да. А знаете, еще это делать в будние дни? Ехать и говорить, я не пойму, а на работу кто-то вообще, кто-то работает в этом городе или нет? Вот так вот еще. Вот. Кто вам поставил возрастную группу 16? Сами или редактор, пишет Сталиненок. Закон Российской Федерации. Если скорые проехать не смогут, это будет конец, пишет Борщ с клёцками. А если бы скорые проезжали, вы их пропускаете, самое главное. Основные проблемы у скорых, когда они куда-то пытаются проехать, это вы, мешающие им проехать. Вы им давайте проехать, а они проедут. Давно не слушал эфир, к сожалению, вторая машина. Там клятая американская радиостанция. Она четные волны не слушает. В общем, хорошего дня, пишет Иван. Ничего себе, машина, которая не дает слушать, говорит Москва. Я в обед выхожу, все ходят, гуляют, никто не работает, пишет 506-й. Так вчера не только Саня в историю вошел, но и Илюха, Кипер Айлендерс, дубль российский вечер вчера был, пишет Евгений. Ну, мы так глубоко не посвящены в тему, Евгений. Может быть, обсудим митинги в США, пишет Алекс. Да-да, видел там идиота из ногу свело, который митингует сейчас за США. Говорит, Россию не спас, попробую Америку спасти. Что сказать по этому поводу? Надо как-то через Овечкина Кэшу Пателю, главе ФБР, передать информацию о ногу свело и уже таки выслать ногу свело обратно домой. А мы уже тут решим, как с ними и что поступать. Они там уже лодку качают в Америке, представляете? Вот действительно какие-то совершенно сумасшедшие люди. Вы обратили на это внимание? Они в России жили, им не нравилось. Потом в Израиль уехали, им не нравилось. В Америке им не нравится. Нет ни одной страны, где бы они не начали майданить. Вот честно. Какая-то странная натура. Что это за люди такие? Они вообще работать собираются или нет? Может быть, всем надо дать работы? Да их там расстреляют всех, пишет 506-й. Что-то незаметно. Госдуму предлагают убрать... Что? В ГД предлагают убрать со столов кафе, так как россияне стали... Елена, перепишите сообщение, ничего не понятно. В ГД предлагают убрать со столов кафе, так как россияне стали слишком жирные. Что? Что это? Что это? Надо им дать принудительные работы, пишет Игорь. Так и в России жили лучше многих, пишет Иван. Да, это вот эти недовольные вечно всем бездельники. Вот обратите внимание, какие рожи наглые. Люди патологически не ту родину, в кавычках, выбирают, пишет Настюха. Соль и сахар хотят убрать из кафе, пишет Александр. Кто? Кто? Кто хочет соль и сахар убрать из кафе? Почему скорая в пробке едет в левом ряду, а не между рядами? Так же легче проехать, пишет Андрей. У нас люди не понимают. Надо уступить левый ряд обычно. Левые уступают, поэтому. Я видел, что за рубежом разъезжаются в разные стороны и оставляют середину. И так, на мой вкус, конечно, было бы гораздо проще. Но у нас, вот я не знаю, это как-то надо привить эту историю, чтобы разъезжались. Да, я согласен с вами, так быстрее. На мой вкус. Может быть, я ошибаюсь. Но вот это вот перестроение из левого ряда поправее, вот это в шахматном порядке, это очень долго. А разъехаться и дать возможность, да, то есть сместиться в разные стороны просто чуть-чуть, дать проезд посередине, это удобно, это, ну, реально быстро очень можно делать. Я видел, как это делается, удивился еще скорости. Поэтому надо подумать над этим, как это доложить-то людям и как это объяснить. Это надо, чтобы все действовали в связи с этим таким образом. Так, в ПДД надо ввести изменения, уже не первый год об этом речь идет, пишет Дмитрий. Да-да-да, было бы правильно. На мой вкус, быстрее бы проезжали. Вот, судя по тому, что я сам вижу. Но отдельно хотелось бы тогда коротко все-таки сказать о людях, которые пристраиваются за машинами скорой помощи и за ДПС и так далее, бампер в бампер там едут. Вы подонки, негодяи, подлецы, и вы должны быть отправлены в ад вместе с вашими колесницами. Вот. Вы недостойны управления автомобилем. Я считаю, кстати, вот этот момент такой. Камера вешается на бампер, на что угодно. Ну, в общем, задняя камера вешается на автомобиль экстренных служб. И прямо человека, который преследует таким образом автомобиль скорой помощи или полицейскую машину, да, там ДПС, прямо номерок сдается, и штрафчик хороший такой, 1005 хотя бы. Хотя бы, для начала. И вот это будет классно. Тогда перестанут вот этим скотством заниматься. На автобусах так, потом штраф, пишет Александр. Да, на автобусах так? Мне кажется, так принюхиваются, но это вообще не гигиенично. А вдруг карма больного перекинется, пишет Иван. О, этим надо жесткие штрафы выписывать сразу, по высшей планке. Либо если ДПСник видит, то сразу под лишение на полгода, пишет Дмитрий. Лишение на месяц, пишет Дмитрий. Лишение не вариант. Вот знаете, я видел, лишают их водительского удостоверения. Так они без водительского удостоверения ездят. Надо забирать... материальные вещи какие-то. То есть вот он едет на автомобиле деньгами. Если денег нет, автомобилем. Вот. Потому что вот это лишение водительского удостоверения. Так он без водительского удостоверения будет ездить, и все. Обращал на это внимание. Отнять авто на месяц, пусть пешком ходит. Вот это интересно. Машину на штрафстоянку, конкретно это. Вот, в отстойник просто на полгода ее закинули, и все. Иди ищи другую машину. Дело твое. Вариант. Плюс штраф еще. Для того, чтобы машину забрать, надо ее выкупить. Прекрасно. Другое дело, что это на месте надо как-то эту машину забирать. С другой стороны, сняли спокойно номер на видео. Спокойно приехали, где эта машина паркуется. Спокойно ее забрали, уехали. Ну, поди ее найди, где она паркуется, правильно? А если в скорой твои родственники, а тебя тупо водители не пускают, думают, хочешь быстрее проехать, пишет Малу. Малу, сколько таких случаев из тех, кто просто преследует скорую? Вот. Сколько таких случаев, чтобы это ты так за родственниками ехал? Это первое. Второе. Родственников в скорую помощь пускают, если это родственники ближайшие, и они сопровождают человека, находясь внутри этой скорой помощи. Вот. Поэтому разводки эти устраивать не надо прям, как все за родственниками за своими ездят за скорой помощью. А? Платный отстойник, пишет сервисный центр. Может сразу ноги сломать, пишет Ларек-Марек. Ну, это слишком. Давайте сначала по одной ноге. И чем ты поможешь родственнику? Таким образом, пишет Иван. Ну да, еще и врезаться можно. В первую очередь надо, наверное, водителям скорой проситься в середину, пишет Алекс. В реанимацию не пускают, пишет Павел. Ну, в реанимацию и не надо быть, вы только мешать будете. И родственнику будете мешать, и врачам будете мешать. Конечно, в реанимацию не пускают. Ну что? В реанимацию вас не пустят, и в обычную реанимацию, в палату вас не пустят, если это реанимация. Потому что реанимация, да, то есть реанимирование, оно требует концентрации большой от специалистов. Там речь идет о том, чтобы жизнь спасать, а не вас катать. Вот. А вы вот садитесь в метро и езжайте. Те, кто пристраивается за скорой, обочечники, это одни и те же водятлы, пишет СВ. Можно и у скорой спросить, в какую больницу везут, и тихо, спокойно доехать, пишет Игорь. Если водителям специальных автомобилей нужно, они разрешат тебе ехать за ними, да еще и помогать будут, пишет Стас Лока. Ну, если нужно, то да. В Беларуси за повторную пьянку лишают автомобиля, пишет Гзар. В первую очередь надо... Ну, ладно. Сюда повторилось. Грецки осталась одна шайба до рекорда Овечкина, пишет Дегелев. Да-да-да, мы знаем. Нет же, сами не ездили, но после аварий так и едут за скорой, пишет Алси. После аварий каких? Так, чего уж там, четвертовать и концы в воду, пишет Вит. Вот. Тихо, спокойно в пробке, пока доедешь до нужной больницы, можно не успеть, пишет Малу. Не успеть что? Если вашего родственника везут на автомобиле реанимации, вас все равно к нему в реанимацию не пустят, если нужны действия реанимирующего характера. Если этих действий уже не совершается, то два выхода. Либо ваш родственник жив, и вас к нему пустят, либо ваш родственник мертв, и вас к нему пустят, но он уже мертв, и как бы без разницы в этом смысле, пустят или не пустят. Поэтому преследование автомобиля скорой помощи, уж тем более автомобили реанимации, это абсолютно бесполезная с точки зрения всех смыслов вещь. Бесполезная вообще, как таковая. И очень опасная. А скорая везла отца в больницу. Он умер через 3 дня. Я ехал за ними, вечер пробки, висел на хвосте, пишет Игорь. Так зачем вы ехали за скорой? Можно узнать? И что ж теперь, сидеть дома спокойно? В этом случае хочется быть рядом, даже если это бесполезно. Если это не реанимация, вы можете попроситься, вас как родственников пустят, и вы доедете. Если это реанимация, то, что вы ее преследуете, ничего вам не даст, потому что вы доедете до больницы и будете сидеть в коридоре в этой больнице и ждать, когда вам скажут результат реанимирующих действий. Чего непонятного? Я понимаю, что можно неправильные действия совершать под эмоциональным, так скажем, давлением, да, в моменте, какие-то глупые. Ну, подумайте над этим сейчас. Вот, ага, пустят, а обратно на метро, пишет Иван, обратно на каршеринге, на такси поедете, все нормально. Вот эти вот все люди, которые там пустят, не пустят, обратно на метро, не на метро, не надо рассказывать сказки. Любой взрослый человек может в любую секунду переместиться из точки А в точку Б в городе в этом прекрасном. Почему? Просто потому, что он может вызвать такси, сесть в каршеринг, я не знаю, сесть на метро, то же самое, да и все. А переживательный момент вы не учитываете, может, они любят родных, это состояние не совсем осознанное, пишет Алси. Если это состояние не совсем осознанное, то это очень опасно, что человек не в очень осознанном состоянии едет на автомобиле и преследует автомобиль скорой помощи. Потому что он может в этом не очень осознанном состоянии, то бишь состоянии аффекта, совершить не очень правильные действия разнообразные, на что-то не отреагировать, на что-то, может быть, наоборот, отреагировать слишком сильно. Попасть в аварию дополнительно, то есть он создает сложности всем. Не надо создавать сложности, надо помогать тем людям, которые пытаются помочь вашим родственникам. Правильно? Или вам. А вы создаете сложности. Не надо висеть на бампере у машины скорой помощи ни при каких обстоятельствах. Просто нельзя этого делать, и все. Понимаете? Потому что вы создаете сложности. Не надо создавать сложности. Надо делать работу легче, проще и понятнее всем тем, кто осуществляет эту работу. Вот и все. Вот. Жена в скорой ехала с ребенком в травму, ехал следом по правилам. Доехал на 10 минут позже, пишет Александр. О чем и разговор, Александр? Вот. Ого! Эфир вскрыл рассадник жопонюхов, любящих пристраиваться сзади, пишет Евгений. Скорые особые отношения. На вызов приехали через 8 часов ночью по сухой пустой дороге, пишет Рамзес. Где, когда, Рамзес? В Москве приезжают за 15 минут. Если только это не вызов из разряда «Ой, мне что-то плохо, у меня что-то настроение». Нет, приезжайте. И так далее. 15 минут скорая едет. 15. Вот несколько раз сам вызывал людям, не себе. 15. Это край. Просто вообще. Вот. Химки, гипертонический криз, пишет Рамзес. Засудить к чертовой матери тогда всех, Рамзес. Если гипертонический криз, химки и 8 часов ехали, это какое-то непонятное действо. Засудить всех. Засудить всех. В Москве к ребенку скорая в пределах 10 минут едет, пишет 506. Ну, а к детям вообще особое отношение, вы знаете. Вот, везде, и в травме, и везде. К детям всегда особое отношение. Если начальника на скорой повезут, чтобы прогиб засчитали, если он выживет, конечно, пишет Максим. Тут я с вами согласен, если начальника на скорой повезут из сауны, я буду преследовать эту машину скорой помощи, вот, кричать в форточку, держись, начальник, вот что-то в таком духе, согласен с вами, держать за руку его изо всех сил, кричать, что я родственник, да. Подтверждаю, скорая 10-15 минут, пишет Алекс. Писал жалобу в Минздрав, реакции нет, пишет Рамзес. При чем есть Минздрав-то, Рамзес? Вы еще в администрацию президента напишите. Из сауны в Шереметьево, пишет 506-й. Да, из сауны Шереметьево, срочно, на скорой. Сами не могли, что ли, на такси довезти, пишет Борщ с клёцками. Кого довезти на такси? Если необходимо вызвать скорую, вот, надо брать и вызывать скорую. Потому что скорая имеет возможность предпринимать определенные действия. Если это еще и реанимобиль, то у него есть специальное устройство, которое позволит человека, ну, спасти. В такси этих устройств нет, на всякий случай. Просто чтобы вы понимали. Таксист не умеет реанимировать никого. Вот. Также на такси беременным ездить, рожать тоже не надо. Да? Скорая. Она и есть скорая. Не надо заставлять таксистов или друзей семьи принимать роды в автомобиле. Хорошо? Пожалуйста. Спасибо большое. Вот. Потом, потому что это все классно очень потом в новостях, типа таксист принял роды. Но если бы, как говорят специалисты, эта прекрасная женщина бы кровонула у него в машине, она бы там и померла у него в машине. И был бы этот таксист в глубочайшей заднице. Понятно? Поэтому не надо, пожалуйста, ездить рожать вот так вот. С раскрытием матки там и так далее, шейки матки, да? Вот не надо ездить рожать на такси. Да? Либо заранее, либо на скорой. Ну, как-то продумайте этот момент. Потом еще салон химчистить, пишет 506-й. А некоторые люди не догадываются о возможных кровотечениях при родах. Адских, акушерских кровотечениях. Где человек просто умирает моментально и все практически. И ничего ты не сделаешь. Ага. Все думают, это фильм «Такси», посмотрели. Осложнения бывают, конечно, осложнения бывают совершенно разнообразные, Иван. Было дело, вез беременную в роддом, еле доехали, вернее, еле успели, пишет Геннадий. Ну вот видите, как Геннадий, постарели вы в тот момент, нет? Правильно, рожайте в роддоме, пишет Вит. Правильно, рожайте в роддоме, правильно, абсолютно правильно. Ну, раньше же рожали в повозках, и нормально, пишет Александр. Ну, если не считать, что 8 из 10 умирали, то тогда да. В принципе, нормально. Можно и в повозке. Можно в повозке, можно стоя, можно в бассейн. Что хочешь можно вообще. В кустах, сидя, стоя на голове. Но 8 из 10, до свидания тогда. Учитывая не очень большое желание много раз пытаться в современном мире у людей, не только у женщин, но и у мужчин, вот, тут каждый ребенок на вес золота, понимаете? В бизнесе вода и жвачка, сложно в родах помочь, пишет Александр. Зеленоглазое такси, куда просят отвезти? А, я понял, в бизнесе, в бизнесе, в смысле, бизнес-такси, там водичка, жвачка. Я жену вез в роддом сам, я за эти 15 минут посидел и пропотел от страха. Ну нафиг такое счастье таксисту, пишет Костя из Митина. Можно на работе рожать, пишет Роман, можно. Можно на работе рожать, можно на работе умирать, знаете, вот это вот у артистов есть. Он умер на сцене и так далее, и так далее. Есть ощущение, что некоторые даже изо всех сил пытаются умереть на сцене, как будто кто-то когда-то сказал, что великие артисты все сплошь умирают на сцене, и нас стали пытать с вами смертью на сцене зачем-то. Вот. Никто не спросил, хотим ли мы это видеть. Чтобы сесть с больным в скорую, водители и врачи требуют деньги. Сталкивался с этим еще в конце 90-х, пишет Микаэль. Микаэль, сегодняшняя Россия и Россия конца 90-х – это разные России. Прошло уже 25 лет, простите, пожалуйста, сейчас 2025 год. Очень многое изменилось. Изменилось с точки зрения такси, изменилось с точки зрения скорой помощи, изменилось с точки зрения того, как выглядят больницы, как выглядят современные больницы, построенные совершенно недавно. Все изменилось. Понимаете, люди другие уже. Те люди, которые в начале 2000-х их рожали, везли на роды их матерей, вот, сегодня сами принимают уже роды, просто потому что им уже 25 лет, они уже могут быть вполне себе там гинекологами, акушер-гинекологами, понимаете? Поэтому другая страна уже в этом смысле, другие люди, вот, другое поколение, сильно другое. Все, не напирайте про конец 90-х, начало 2000-х. Этим людям уже по 30 лет почти, понимаете? Которых тогда только родили. Ох, что этот опыт из конца 90-х, взятый в вакуум, пишет Алекс Поляков. И в самолете на 9-м месяце лучше не летать, пишет Канюта. Да, но это если только у вас не затея родить над территорией США, чтобы сразу получить гражданство американское. Есть такие страны, они выдают гражданство по факту рождения на земле или в небе над этой страной. Едешь ты за родственником, который в скорой, умник на дороге пытается встроиться между вами и скорой, результат ДТП, конфликт, драка, и нужна еще одна скорая, пишет Давид. Правильно, правильно. Поэтому не нужно этого делать. Это все не очень хорошо заканчивается обычно. Но забывать про эти тяжелые годы нам вообще никак нельзя. Этот опыт, который нужно держать в голове и никогда к нему не возвращаться, пишет Стас Лока. Да, но он настолько, знаете, неистребим в точке зрения того, что ты всегда ждешь какой-то подлости, гадости. Потому что когда ты сегодня оказываешься в итоге там в больнице или еще где-то, ты думаешь, это вообще больница или что-то такое? Серьезно. Вот, недавно сам в травму ездил, не себя, опять же, возил. Вот. Я зашел в это здание, ну, это какая-то, я не знаю, красотища, это что такое, это, ну, ремонт, и не пахнет вот этим, всей больницей вашей вот этой не пахнет. Все какое-то такое очень приятное. Я не знаю, почему, нет вот этого запаха хлорного какого-то, ничего такого вообще нет, и близко такого нет, да? Лежал в больнице после операции. Палаты хорошие, пишет Александр. Царь во дворце. Ты серьезно, Миша, я серьезно говорю. Заходишь и думаешь, ничего себе. Это что, везде такие больницы? Вот эти двери, которые сами открываются, знаете. Ты думаешь, о. Ну, я не знаю, может, только в Москве так хорошо. Может быть, может быть. Мужики, хватит рассказывать офигенные истории. Роды длятся несколько часов. Куча времени добраться до роддома, пишет Анна. Да-да, но вы же специально, Анна, до последнего сидите дома. Вот. И говорите, что вот что там, раскрытие шейки матки всего еще 3 сантиметра, еще посидим, да? Еще между схватками аж целых 7 минут, да? Вот так вот. Аж целых 7 минут, вот когда будет 3, тогда выйдем, да? По снегу в метель ночью 1.5 часа езды всего. Так? Ну, вы же так делаете. Вот. А потом дышите там в машине, сидите, да? Я жену за 3 дня привез в роддом, лежала там, пишет 506. Все правильно сделали. Еще посидим, покурим. Да-да, Сергей. Куда торопиться? Успею родить, посидим еще, покурим. Нет, там, если кто не в первый раз рожает, они уже знают, когда у них схватки настоящие начинаются, пишет Геннадий. Да-да, знают они, все они знают, я знаю вот это, первый раз не то рожаю. А потом вот это, женщина шла в метро и родила, родила на лестнице, родила там, родила сям. Такие знатоки, такие знатоки. После 3-го вылетает, пишет Миша Николаев. Да, где-то потерялся, походу, просто, ох, что ж такое-то. Да? Я на опте со 2-м жену привез в роддом и сказал, что не заберу, пока не родит. 2 дня там сидела, пишет Костя из Митина. Правильно, абсолютно правильно. Смешно звучит, но правильно делаете. Так и надо. А вот это вот, посидим, потом поедем. А что вы здесь у нас будете? Выезжайте домой. Вы поезжайте домой. И потом ночью, да, 2 часа. Ну, приезжайте, приезжайте. Что приезжаете, что назад-то? Из, да? Из Клина на Ленинский. Чё тут ехать-то, пишет Александр. У меня 3-е роды были стремительные, поэтому не факт, пишет Малу. Вот-вот. Меняйте тему, пишет Игорь. Самая тема пошла, самая тема. Я вас приобщаю, спасаю вас заранее. Ну, как бы то ни было, понимаете, вот те люди, которые пристраиваются за скорой, обратите внимание, смогли информационно на некоторое время перебить наш успех в хоккее. Мы хотя бы чуть-чуть обсудили с вами что-то дополнительно. 9.30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Выписался только что из Боткинской больницы, пишет Бараэт. Спасибо всем, кто там работает, плюс сама больница супер. Да, я бывал в Боткинской тоже, интересное место, красиво, хорошо сделано там. Хорошая новость о штрафах за мат в общественных местах. Молодые люди и девушки, кроме как матом разговаривать, не умеют, и школьники туда же. Только кто их штрафовать будет, пишет Елена. Ну, кто? Полиция пускай штрафует, а кто их будет штрафовать? Потом, в большей степени, наверное, это касается как раз разнообразных исполнителей. И считается ли, кстати, интернет общественным местом или нет? Ну, вот если ты в интернет-шоу каком-то материшься, это общественное место? Ты материшься в общественном месте или нет? Наверное, да. И это, наверное, фиксация твоего мата в общественном месте, правильно? На видео. Соответственно, тебе можно выписать штраф. Я это так считываю. А как еще это считывать? Ну, вот сидит студия целая, да, там люди, они что-то смеются, и человек матерится. Потом выступление в стендапе с матом, да, где-нибудь в зале концертном и так далее. Это мат в общественном месте? Да. А как же не в общественном? Штраф должен быть? Должен быть. Поэтому было бы желание это собирать, понимаете? А так-то, пожалуйста. Как это собрать? Да легко. Есть видеодоказательства преступления. Да, конечно, просто на улице как это зафиксировать, пишет АК. А это не надо фиксировать на улице, АК. На улице это уже вторичная история. Почему на улице так усиленно все матерятся и вообще почему, так скажем, в определенный момент табуированность ушла у этой лексики? Потому что лидеры мнений, в кавычках, то бишь модные всякие разные люди, которые нравятся молодежи, они перестали стесняться материться и стали материться слишком много в своих шоу разнообразных и прочее. И получилось, что мат стал олицетворением успеха отчасти. То есть успешные люди матерятся, а неуспешные люди, да, типа родители там скучные, они вот не матерятся. Но если ты хочешь быть успешным, то ты должен быть обязательно развязным. Да? Вот, вот в этом и проблема. Стендаперы разнообразные, часто матерятся, пишет Иван Крылатый. Конечно, и все записано на видео. Вот этого же типа нашли, который пошутил в кавычках про инвалида в метро. Нашли быстро очень, да, на границе с Белоруссией задержали белорусские силовики. Ну и так далее, передали нашим. Что, вы думаете, сложно найти всех тех, кто матерится на камеру в другой какой-то теме юмористической? Да легко, 5 секунд вообще найдется, и штрафы выпишутся. Это раз. Два, инстаграмы бесчисленные, какие угодно. Прям берете, заходите. Ну, я не знаю, от скольки тысяч будем смотреть? Ну, давайте от 100 тысяч. От 100 тысяч. Лидеры мнений, инфлюенсеры разнообразные и так далее. Там реклама и прочее, прочее, прочее. Видеозаписи открываем. Тут же, девочки, я вообще... Пи-пи-пи-пи-пи. О, штраф, еще штраф, еще штраф. Во-первых, у нас будет обалденная сразу прибавка бюджета. Я вам гарантирую, прибавка бюджета будет такая, которую не ожидают. И, пожалуйста, уберите свои дурацкие 15% вот, с налога на доходы физических лиц. Верните 13% для всех. А вот с этих людей, которые не могут следить за своим языком, соберите эти же деньги. Даже больше соберете, скорее всего. Будет роскошно абсолютно. Вот, вот вам. Давайте 15%. Давайте так. Вот вы говорите, кто будет эти штрафы выписывать и кто это будет собирать. Давайте так. Убираете прогрессивную НДФЛ обратно. Не нужно нам вот это 15% на доходы физических лиц. Нам это не нравится, да? И 20% нам не нравится. Убираете. А нам в обязанности входит каждого, кто матерится в общественном пространстве, фиксировать на видео и выкладывать на специальном портале, где ему будет штраф. Короче говоря, просто заработаем на них. Нормально? По рукам. Смотрите, какая супер идея. Ну ладно, в 90-е и 2000-е никаких стендаперов не было в интернетах, только телевизор был, и матерились все ничуть не меньше, в том числе и на улице, пишет Жорж. Ну вот и прекрасно, заработаем, Жорж. Заработаем. Почему нет? Пополним бюджет, ребятам на СВО отправим и так далее. В чем проблема-то? Это здорово? Это здорово. Меньше матерились, Жорж, пишет Иван. Так, Владимир Винокур воспрянул с его оговорками и недосказанностями, пишет Алекс. Это да. Создаем комиссию по поощрению добродетелей и удержанию от порока. Гудошникова во главу, пишет Андрей. Я вообще никого не собираюсь удерживать от порока. Я собираюсь на этих пороках зарабатывать. Обратите внимание, все те, кто зарабатывает большие деньги в, ну, так скажем, в темных делах, зарабатывают, естественно, на пороках. Торговля наркотиками, торговля людьми – это все пороки, правильно? Да? Незаконная проституция – это все пороки, которые эксплуатируются, на которых зарабатываются большие деньги. Сквернословие – тоже порок, на котором мы можем заработать. Почему нет? Давайте как государство заработаем. Вы не хотите делать игорные дома, дома терпимости не хотите делать. Не хотите делать специальные, ну так скажем, места, где что-то было бы разрешено, и на этом зарабатывать, оставляете это в теневом секторе. Хорошо, давайте хотя бы зарабатывать на мате. Ну, посмотрите, это потрясающая идея, абсолютно. Я вам серьезно говорю, я просто развиваю те идеи, которые в Госдуме никогда не разовьют до нужного уровня, потому что они даже сами догадаться не могут до этого. Я вам говорю, идея просто супер. Именно поэтому меня надо было в депутаты, значит, определять. Чего вы не определили меня в депутаты? Определите меня в депутаты. Вот вам задание. Так вот, это, вот эта идея, мы заработаем на мате, великолепно заработаем, мы заработаем на всех видео Дудя, мы заработаем, ну понятно, закон обратной силы не имеет, но они продолжат материться, можете не переживать. Мы заработаем на всех этих инфлюенсерах, блогерах в интернете, каждый кто где как матюкнулся прямо, раз штраф, два штраф, прекрасные деньги поднимем. И через очень короткий промежуток времени они либо перестанут материться, либо мы будем богаты. Я предполагаю второе. Так, доносчику первый кнут, пишет Юрий. Никаких доносчиков, ничего подобного. Мы боремся за чистоту русского языка, мы боремся за нашу культуру, мы не хотим украинизации нашего общества. Это у них вот эти совершенно омерзительные бабы, которые все время какие-то орут, что-то матерятся на камеру. Вот у нас такого быть не должно. У нас все должны быть очень культурными, не должны материться, все будет красиво. И мы еще и на этом заработаем, если кто-то... Да вы трампист, Алексей, пишет Ники. Нет-нет, я не трампист. Я даже не знаю, что это. Странно, что вы еще не в правительстве, пишет Мельникова Елизавета. Действительно, я сам удивляюсь, Мельникова Елизавета. На Ютьюбе уже почти все мат запикивают, так как монетизацию лишают из-за этого, пишет Павел. Вот видите, как прекрасно. Но понимаете, какое дело? Если даже вы запикали мат на Ютьюбе или где-то еще, это совершенно не значит, что вы его не употребляли. Вот. И, например, раз мы видим такое видео, где какие-то шутники собираются и для, например, какой-нибудь платформы юмористической матерятся. Да? Ну и все запикивают. Мы у них, как Роскомнадзор, запрашиваем оригинал видео, где видим, что они в зале, где больше двух человек. Не, давайте так. Где, в зале, где больше одного человека, они матерятся. А это что значит? Это значит, что это уже в публичном месте происходит. Все. Ну, больше одного человека, публичное место, правильно? Хорошо, больше трех, публичное место. Хорошо, больше десяти, публичное место, все. Там кто-то сидит, они что-то слушают, кто-то что-то ест, кто-то что-то пьет. Это публичное место. Они все матерились. Штрафы. Если это за ними стоит юрлицо какое-то, а не приглашенные гости, а не создатели этого контента, штраф должен быть катастрофический. 50 миллионов, не знаю. Про 50 миллионов. Почему нет? Вы говорите, почему 50? Я говорю, ну а почему не 50? Хорошо, 500 миллионов. Он должен быть непомерный. То есть, если гость пришел и... так сказать, сквернословил. Такое может быть, кому за это штраф? Правильно, самому гостю, пускай, как физлицу. А вот если те, кто ведет то или иное шоу и так далее, где-то позволили себе, прям 50 миллионов просто за раз, и все. Очень быстро все начнут говорить прекрасным литературным языком. Немедленно начнут, в эту же секунду начнут. Все очень просто. На смешные штрафы из разряда этому 5 тысяч, этому 5 тысяч, не надо даже вводить. Это только славы прибавит этим людям, не более того. Штрафы должны быть прям ощутимые. Прям вот вышел в интернет, матюкнулся, прям 50 миллионов заплатил один раз. И все. И больше никогда в жизни не захочешь материться. Классно? Классно. Ну, тогда вопрос в другом. Они же не обезьяны, хранить исходники. Будут сливать на то, что они утеряны, либо удалены после публикации видео. Дмитрий, не проблема. Обязать сохранять исходники. Год. С момента публикации. Если вдруг в архиве нет исходника, а год еще не прошел, штраф 5 миллионов. Все. Все, вопросов нет. Или так, презумпция невиновности не работает. Как в административном штрафе. Это не уголовное наказание, это административное. Все, мы говорим, это административное правонарушение, вы его совершили, вот ваш штраф. На суде вы можете доказать, что вы его не совершали. Вы знаете, да? В административке так работает история. Тебя обвиняют, ты должен заплатить, если ты считаешь, что ты, тебя неправомерно обвинили, иди в суде это доказывай. В уголовном деле, если в уголовном праве по-другому, наоборот. Говорят, ты виновен, ты говоришь, я не виновен, и так далее. И начинается вот, так сказать, судебное разбирательство. Это административное дело, просто штраф очень большой, и все. Поэтому сразу бабах, мы не матерились там, но несите исходники, посмотрим, что вы там не матерились. Принесли исходники, не матерились. Прекрасно. Принесли исходники, матерились. Штраф. Не принесли исходники. Ваша проблема, вы не смогли доказать, что вы не матерились. Вот мы вот считаем, что вы тут матерились. До свидания. О, классно, классно. Во, все, я классно все предложил. Я молодец. Даже не надо какого-то дополнительного штрафа, какой-то там обязать хранить исходники. Не можете не хранить свои вонючие исходники, никому не нужные, ваше беспонтового творчества никому не нужно. Вообще не парит. Мы просто в административном ключе вам кидаем штраф 50 миллионов и забыли про вас. Хочется доказать, что вы не матерились, несите исходники, где вы не материтесь. Не принесете, идите гуляйте, деньги копите. Все, пока. Нейросети, они могут наложить любой звук и видео. Как с этим быть, пишет Роман. Если они наложат через нейросети любое видео и звук, вот, это будет попыткой обмануть суд, да? Тут, наверное, есть какие-нибудь уголовные статьи очень хорошие и так далее. Реестр матерных слов надо составлять, пишет Анна. Уже давно составлен, есть 4 слова и все производные от этих 4 слов. Так многие современные книги с матюками, например, «Москва, петушки» и так далее, пишет Александр. Да, знаем, Александр, знаем. Вот. Но довольно сложно книгу, так скажем, в публичном месте материться книгой. Вообще книга, она устроена таким образом, что ты ее читаешь просто для себя один. Так получается. А в публичном месте это когда ты выходишь и начинаешь материться. Понимаете, если вы будете вдруг эту книгу читать вслух, тогда да. Вот, и потом, кстати, «Москва, петушки» — ужасный отстой. Да и пусть не обидятся на меня все те, кто говорят, что это вот первое произведение в постмодернистском ключе, советское еще, это что-то потрясающее, мы все должны восхищаться. Ну, не знаю, не могу. Каждый раз я пытаюсь читать его, и каждый раз я его не могу читать. Хотя постмодернизм, ну, как бы, люблю этот жанр, мне нравится все, но это невозможно читать. Вспомнился фильм с Сильвестром Сталлоне, называется «Разрушитель». Там, где полицейского из 90-х разморозили в будущем. Там везде стояли аппараты, которые штрафовали за произнесенные ругательства, пишет Стас Лока. Да-да, он в итоге ими задницу вытер. Я помню Стас Лока, да. Не надо бояться и стесняться русского мата. Русский мат выразителен, гибок, прост в изучении, нравится иностранцам во всем мире. По ходу изучения нормативной лексики появляется интерес к изучению других слов русского языка, пишет Смит. Неправда, Смит, это не так. Более того, у некоторых людей мат носит замещающий характер, то есть замещает все другие слова. И таких людей очень много. И да, можно им потакать, но этого делать не стоит. Тяжелая книга, ее нужно с комментариями читать, пишет Олененок. Ну, еще чего. Еще мы «Москва-петушки» будем с комментариями читать. А ТАСС вообще. Делать нечего, что ли. Вот. Вообще постмодернистскую литературу зачем читать с комментариями? Каждый там свое видит. А что не видит, то и не видит. Нравится, нравится, не нравится, не нравится. Классика это все равно никогда не будет. Будем ругаться литературным матом, типа, там, и так далее. Слова перечисляет Владимир. Согласен, у Гудошникова светлая голова. Ему бы в Думу, может, чего и наладится, пишет старый тканос. Так вот, видите, как здорово. Не пьющему веню не понять, пишет Самоха. И пьющему тоже не понять. А если в тексте, в посте, в соцсети будет камуфлироваться матерные слова, как будет трактоваться, пишет АК. Я считаю, что нужно трактовать как мат. Вот и мое предложение такое. Трактуем как мат сразу. А этот человек потом пускай доказывает, что это не мат. Вот и все. Я понимаю, что любой запрет можно обойти, но обход любого запрета требует энергии, сил, творческой в том числе энергии. Поэтому если кому-то очень сильно хочется, он, конечно, обойдет запрет, но в целом это будет влиять. Я понимаю, что до сих пор есть люди, которые заглушки с иконами вставляют в запирающий механизм ремня безопасности, да? Вот. Но в основном люди просто стали пристегиваться в тот момент, когда появились штрафы, если у тебя не пристегнутый ремень. В основном. Я знаю, что можно в некоторые соцсети заходить через VPN. И есть люди, которые изо всех сил стараются зайти в эти VPN-сервисы. Но, как я понял, большинство просто перестает заходить в те соцсети, в которые нужно заходить через VPN. Просто потому что за VPN надо платить, или надо ждать, или еще что-то такое. Зачем мне это надо? Потеря времени, потеря сил и вообще и денег. Поэтому буду просто заходить туда, где VPN не нужен. Так устроено. Просто человек не будет лишнюю кнопку нажимать там, где можно эту лишнюю кнопку не нажимать. Вот. Можно ругаться на английском или даже на испанском, пишет Борщ. Можно, пожалуйста. Сквернословить на чужих языках – это прекрасно, потому что это чужие языки. Пожалуйста. А если та же «Москва-петушки» в театральной постановке, и люди будут ругаться матюками по книге же, пишет Александр. Во-первых, 18+, строгое ограничение. Вот. Во-вторых, подписать документы на входе в театр, что вы согласны на такой эксперимент над собой и на такое издевательство над вами. В-третьих, конечно, не знаю, вообще это можно какую-то постановку из этого сделать. Наверное, тот, кто попробует каким-то образом сделать постановку из этого произведения, ну, может считаться невероятно настырным человеком, во всяком случае, да? А чтобы понять «Москва-петушки», надо было жить в ту эпоху. Кто читал ее в 90-е, разобрал книгу на цитаты, сейчас это уже не смешно, пишет Елена. Да не, не нужно ничего, чтобы понять «Москва-петушки», ни в 90-е жить нигде. Просто так себе книга. И все, что вы разобрали на цитаты, это, скорее всего, и немедленно выпил. Других цитат вы не приведете из этой книги. Замечательный. Без обид. Без обид. Я не пытаюсь никого уколоть, я не то чтобы пытаюсь там кого-то с каких-то пьедесталов откуда-то свергнуть или еще что-то. Ну, а вот. Нормальная постановка, мат, не помню там, пишет Светлана. Попробуйте не читать «Москва-петушки», а послушать. Так есть же начитка самого автора. Вы умрете на первых 5 минутах примерно. это вообще катастрофа. Когда начинаешь еще в авторской начитке слушать, это вообще невозможно, это вообще невыносимо. Вообще невыносимо, это просто, о, нет. 10 минут не прослушаете, не получится у вас. Вот. Жмурки, вот где цитаты, пишет 506. Ну, так читать эту книгу или нет, пишет Иван. Вообще без разницы, хотите читайте, хотите не читайте. Я просто считаю, что в постмодернизме есть поинтереснее вещи. Но с другой стороны, если рассматривать это как первые эксперименты и как то, что нас, так сказать, наше общество подтолкнули к тому, чтобы вообще заинтересоваться этим жанром, это первая проба пера в этом жанре, предвестник Пелевина, так скажем, ну, тогда ладно. Тогда ладно. А так вообще... Ну. Кстати, закон о запрете курения в общественных местах тоже не работает. Идешь по улице, и все курят, пишет Сергей. Ну, потому что, наверное, очень много сил нужно на то, чтобы всех этих людей штрафовать. Я предлагаю делать это в абсолютно автоматическом режиме. У нас камеры прекрасно считывают лица. Вот. Это можно просто повесить камеры, которые будут фиксировать курящего человека, и ему будет на госуслуги приходить штраф за курение в общественном месте. Достаточно быстро эта история поменяется. Либо человек будет ходить в какой-то потрясающей маске. Вот. Да? Мне отдельные главы нравятся, пишет БД. Читайте Лихачева, пишет Светлана. В связи с чем нам читать Лихачева, Светлана? Что именно нам почитать? Мне всегда нравятся вот эти советы из разряда «читайте Пушкина», «читайте Достоевского», «читайте Лихачева». Что именно из Лихачева вам понравилось, что нам рекомендуете почитать? «Чтобы получить штраф по лицу, надо еще биометрию сдать», пишет «Волосатая статуя». Ну да, наверное, вы правы. Можно ходить в маске коня или голубя, пишет 506. Камера плюс привязка к номеру телефона и местоположению, чтобы нарушитель не смог слиться на теме, что его в этот момент не было там, пишет Дмитрий. В эту пятницу иду в театр «Кашемир» на «Москва-петушки». Вроде хороший театр, надеюсь, не пожалею, пишет Александр. Не знаю, что это за театр, что там. И самое главное, слабо себе представляю постановку «Москва-петушки», ей-богу. Ну ладно, если вы любите экспериментальное что-то, то пожалуйста. Все московские госслужащие сдали биометрию, будем их штрафовать, пишет Павел. Прекрасно, почему бы их не штрафовать? Они вообще должны быть примером. Они же госслужащие в конечном счете. Так, ходил на петушки за 500 рублей, вроде мата было мало, теперь от 2000, пишет Евгений. Видимо, совсем не будет мата. Алексей, получается, вы работаете 4 часа в день, утром на радио и вечером на ТВ, офигеть, а мы по 8 часов, как так, пишет Шихтиц. Шихтиц, получается, что я работаю по 4 часа в день в прямом эфире, как бы, вы должны это понимать. Понимаете, да? Хоккеист работает один раз в неделю на одном матче. Поняли логику? Или не поняли? Коротко. Не пытаясь очень сильно породить в вас желание уважать профессии какие-то, но эфирная часть работы – это лишь часть работы. Вы поняли, да? Спасибо большое. Продажа сигарет только при сдаче биометрии, и тогда не составит труда определить курящих в общественном месте, пишет Сергей. Кстати, вариант. За 2000 рублей будет много мата, пишет БД. Москва-петушки читает шнур, пишет рука-нога. Чему-то я не удивлен. Хоккеисты 3 матча в неделю, футболисты 1 матч, пишет аудитор. Вот видите, футболисты работают 1.5 часа в неделю. Представляете? У них же 1 матч. Вот. Поэтому я вам так могу сказать. Эфирная работа, если брать мою эфирную работу, по 4 часа, как вы говорите, в день. Вы 4 посчитали. Пускай будет 4. Это очень много. Это очень много. Это как будто бы, если бы... По 2 матча в день играли бы футболисты. Это нереально много. Это слишком много на самом деле. Ну так и не понял, рекомендуете или будет зря потраченное время, пишет футболист. Что вы имеете в виду? Книгу? Мне не нравится. Мне не нравится. Я говорю, Москва-петушки мне не нравится. Я не могу это читать. Это отстой какой-то. Ужас. Ужас. Катастрофа. Я рекомендую потратить время на другое, на что-то. Вот. Это моя рекомендация. Но вы можете меня не слушать и составить свое впечатление. Это будет правильным. Работать в эфире и не курить — это сложно. Я бы вас за мат и курение от штрафов освобождаю, пишет Иван. Так я не курю. Вот. Эхо 90-х, Москва петушки, пишет Алекс. Ну да, наверное. Ну так, так, объясните товарищу, что помимо продолжительности труда, есть еще интенсивность труда, которая при вашей работе зашкаливает. Пишите, Лена, спасибо большое, Лена, вот вы знаете. Правильно. Представляете, если бы артисты давали бы свои концерты, там, ну не концерты, а, так скажем, вот, ну постановки какие-то, актеры, да? Ну а обычная постановка, она идет где-то 2 часа, да? Ну плюс-минус. Час, антракт, час, ну где-то так. Вот. Они это делают вечером. И то не каждый день. И то не каждый день. И они при этом говорят, я служу при театре. Я шарашу по 4 часа в день. И на радио, и на телеке. И при этом я говорю, хожу на работу. Я говорю, я служу при телевизоре. Понимаете? Служу при эфире. Служу при эфире я уже сколько лет. Вот всего себя отдаю вам, дорогие друзья. Сгораю здесь дотла и возрождаюсь, как птица Феникс. Сначала в обед, а потом и вечером. Еще и экспромтом, пишет Юлиан. Ну, отчасти это так, конечно, Юлиан, я согласен с вами. Отчасти да, отчасти нет. Познер куда пропал, пишет Алекс. Освободил мне место, Алекс. Что-то только не звонит Эрнст, я не знаю почему. Если честно, для меня это загадка. Я считаю, что программа... Гудошников смотрелось бы прекрасно. И на Первом канале, и на других каналах, если честно, это было бы украшением любого канала. Если кто-то из руководителей этих каналов этого до сих пор не понял, мне кажется, это беда этих руководителей. Дорогие друзья, вы просто смотрите не туда, это же очевидно. Эрнст забанен просто, пишет Владимир. Меня-то он что забанил? Я не понимаю. Давно пора, пишет Андрей. А мы ценим, пишет Кот. Вот видите. Раньше звание актерам давали. Кстати, и вам могут на звезду дать. Вот и будете служить, пишет Галина. Вообще-то у нас теперь есть звание заслуженного журналиста России, если что. Ну, мне его, конечно, не дали, но, тем не менее, такое звание существует. Это первое. Второе, для того, чтобы говорить, что ты служишь при театре или служишь при эфире, надо просто изо всех сил изображать, что у тебя важная работа. А актеры это делают лучше всех остальных. Почему? Потому что изображать их профессия. Вот. Не забывайте об этом. Поэтому нам нужно учиться у актеров изображать, что у нас очень важные дела вот здесь. И мы все служим при радио, мы все служим при телевидении, безусловно. Вот, мы все заслуженные и народные журналисты в будущем, безусловно. И поэтому мы ждем цветы по итогам эфиров. И давайте, чтобы это было не два цветка, да, а чуть более. Нет, не четыре. Вот. Мы здесь на острие новостного копья, пишет Владимир. Конечно, мы как обнаженный нерв постоянно, понимаете? Отдаем всех себя вам. Вам, новостя, служим. В провинциальных театрах вполне себе служба за такую-то зарплату, пишет Павел. Хо, а на провинциальном телевидении и радио, Павел, вы зарплату знаете? Театралы еще себя неплохо чувствуют, мягко говоря. Просто когда вы смотрите на журналистов, вы смотрите на суперзвезд журналистики, и вам кажется, что зажрались. А вы посмотрите на простых людей, понимаете? На простых людей. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.